Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам. После выпуска новостей в 17:00 повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Каждый день нашей жизни наполнен теми или иными переживаниями. Они могут быть совершенно разными. Ну, кто-то называет их позитивными или негативными. Наше настроение может улучшаться, а может двигаться в сторону грусти и печали. И сегодня в передаче захотелось поговорить о роли чувств и эмоций. Зачем они нам нужны? Можно ли без них прожить? И какой была бы эта жизнь без эмоций? Зависит ли наши эмоции от нашего внутреннего устроения? Или они целиком и полностью могут управлять и руководить нами? Вот об этом, обо всем мы сегодня поговорим в нашей передаче. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в самом начале хотелось бы немножечко разобраться с тем, возможно ли вообще жизнь без эмоций?
Жизнь без проявлений эмоциональной сферы, то есть аффектов, эмоций, чувств, она, наверное, возможна, но она не полна. Вот об этом мы должны сказать, потому что Господь, созидая человека, сотворяя его, Он, тем не менее, хотел, чтобы человек взошел к полноте божественного бытия и поэтому вкоренил в его душу возможность чувствовать. И в каком-то смысле это даже нас отличает от ангелов и дает определенные преимущества. Поэтому сфера чувств и сфера умственная в нас образуют какой-то вот такой двуполюсный внутренний диалог, который позволяет нам тоже иметь некоторую соборность уже в устроении нашей души. Потому что ум и сердце предназначены для того, чтобы друг с другом собеседовать и находить единство.
А скажите, пожалуйста, зависит ли наши эмоции от нашего внутреннего устроения, или очень часто они нами руководят, ну, то есть и влияют, и меняют наше внутреннее состояние?
Эта ситуация, она, в общем-то, зависит, наверное, от человека. Тут надо нам обратиться вообще к тому, как чувства участвуют в жизни души. Такой поставить для себя вопрос. Дело в том, что они не случайны. И можно сказать, что жизнь души, какое-либо жизненное проявление наше, например, определенный этап нашей жизни, да, он начинается с того, что мы вмещаем это высшей частью нашего естества, владычественным в нас, как говорят святые отцы, это умом. Ум наш начинает взирать на что-либо и воспринимать божественный свет. И он начинает к этому обращать все силы души и стремиться к этому, увлекаться этим. Затем наши разумные силы пытаются это нам преподнести в виде каких-то идей, каких-то мыслей, может быть, образов. Каким-то образом начинают привлекать имеющийся опыт, воспоминать о чем-то и так далее. И вот здесь, как результат этого процесса, мы начинаем что-то делать. И вот когда мы что-то делаем уже в волевой сфере нашей, здесь к этому присоединяется жизнь наших чувств. Наши чувства, они уже увенчивают собою, можно сказать так, цикл жизни нашей души. То есть они нам возвращают то, что мы сами же внесли во внешний мир, во внешнюю действительность. И мы начинаем это переживать, и при том это бывает амбивалентно. То есть это может приносить как положительные какие-то впечатления, радость, восторг, ну и так далее, так и может в нас вызывать определенные сожаления, горечь, огорчение. И таким образом, вот жизнь чувств, она имеет не просто какую-то одну функцию, она собою окрашивает, ну, всю жизнь нашей души и влияет буквально на все. Ну, в самом деле, например, вспомним наш огорчительный час или огорчительный день, и мы увидим, что мысли наши начинают путаться. Вспоминать нам что-либо ничего не хочется. Делать тоже нет никакой охоты что-либо. То есть воля надламывается, возникает апатия, ну и так далее. И таким образом чувства, можно сказать, окрасили все. Да, всю жизнь души. Одновременно с этим, наоборот, вспомним свой радостный день, и мы, как неваляшки, так сказать, что бы с нами ни случилось, нас подогревает жизнь сердца и влечет вперед, и мы все равно, так или иначе, но остаемся вот с этим вот светом внутренним в этот день. Поэтому жизнь чувств – это очень важная сфера, которая не может быть проигнорирована нами, христианами, православно мыслящими людьми. И при том хотелось бы еще избежать того новоевропейского видения жизни чувств, которое сложилось, я имею в виду новое время, да? Угу. Вот, новое время, когда к чувствам стали относиться с подозрением, что это как бы ненадежная какая-то сфера, которая может подвести, да и, пожалуй, ненужная. Особенно эти умонастроения усилились в связи с такой сцентистской философией, что наука все победит, необходимы люди мыслящие, а не чувствующие, ну и так далее. И в конечном счете наше время советское, да, которое миновало, наверное, к нынешнему моменту, оно тоже сохранило вот эту ориентацию, что чувство – это то, что низшее, ум – это то, что высшее. Нужно иметь холодный ум, вот, который контролирует наше горячее сердце, а оно как бы у него на услужении находится. Вот это воззрение в значительной степени можно подвергнуть определенной критике, потому что ведь мы вспомним, что Господь сказал, что из сердца человеческого исходит, Он перечислил страсти греховные, но, наверное, мы должны здесь же сказать, что и добродетели оттуда же исходят, поэтому наше сердце – это некоторая кладовая, сокровищница, в которой содержится определенный опыт, и вот тут мы переходим к тому, что вы вначале спросили, да? То есть сердце, оно, ну или чувство, мы это пока что вот отождествляем эти два понятия, это то, что начинает нашу деятельность или то, что ее увенчивает. Мы можем сказать, что определенный этап жизни человека, его деятельности, его активности какой-то, он заканчивается вот этим прочувствованием, да, проживанием, переживанием, как сейчас есть такое психологическое понятие, направление даже можно сказать. С этого момента начинается следующий этап, который может быть начат как раз вот этим вот чувством, которое вложено уже в наше сердце и стало дорогим и близким. Вот я бы так сказал.
То есть получается, что может быть и так, и так. То есть, да. Может быть и воздействие на нас извне, и вот из внутренних наших каких-то вот таких побуждений, устроений, может какие-то те или иные чувства возникать. Да?
Самое интересное, что чувства, они парадоксальные. То есть они, с одной стороны, наши, мы их глубоко проживаем, мы не можем от них отмахнуться. С другой стороны, они как бы не вполне зависят от нас. Сердце выговаривает что-то свое, и мы не знаем почему. Например, человек к чему-то стремился долгие годы, он положил многие труды для снискания там чего-либо, и он достигает наконец этого, и он почему-то огорчается, почему-то ему печально, почему-то ему тоскливо. Вот на этот вопрос можно задать вопрос, почему так? Это вопрос к его сердцу, и здесь он не сразу найдет ответ, или вовсе может его не найти.
А может ли происходить заражение чувствами, заражение эмоциями другого человека? Вот, например, кто-то из домашних вернулся домой в хорошем настроении, расположении духа. А, например, ну, у кого-то из членов семьи что-то произошло. Вот он сидит весь такой грустный, он это прямо транслирует всем своим видом, и не только видом, но и в речах. Можем ли мы заражаться чужими эмоциями?
Безусловно. Мы это знаем по множеству примеров. Есть целые психологические концепции, которые подчеркивают эту мысль, что чувства, массовые идеи какие-то могут передаваться, могут воодушевлять человека. Однако здесь нужно сказать, что это происходит, наверное, не с такими высокими побуждениями. Да? То есть это какая-то... простая радость или, какая-то, может быть, простая печаль. Если говорить про такие вот фундаментальные константы нашей жизни, как про которые говорил, например, такой психолог, как Сергей Леонидович Рубинштейн, он говорил про мировоззренческие чувства. То есть, например, оптимизм, он вот такие называл, или там юмористическое чувство и так далее, то мы, наверное, не сможем утверждать, что эти чувства, они могут от другого человека заразить надолго. Потому что это просто не по его плечу, не в русле его устремлений.
А это связано с чем? Это, скажем так, какие-то нестроения есть в нашем внутреннем мире, что вот мы можем быть подвержены влиянию эмоций других людей. Вот просто сейчас, вот пока вас слушала, такой, вот на мой взгляд, яркий пример в этом году, вот когда объявили эту пандемию, и вот этот вот страх, он просто вот у многих людей, он разросся до каких-то вот вообще непомерных размеров таких. Хотя вроде бы всегда было так, что человек, всегда казалось, что здравомыслящий такой, то есть как бы может рассуждать, и понимать, что да, мы должны соблюдать какие-то меры безопасности, но при этом как бы поддаваться паническому такому страху, совершенно нет никакого резона.
Безусловно, это связано с внутренней жизнью, потому что мы же с вами говорим про чувства как про цикл нашей жизни. Безусловно, чувства связаны с внешним миром. Они не могут не коснуться внешнего мира и не могут быть в отрыве от этого мира. Вот я позволю себе зачитать отрывок, который принадлежит Алексею Федоровичу Лосеву, и который раскрывает, что такое чувство по его мнению. Он пишет в одной из своих работ, что чувство стремится как стремление, но не выходит за пределы самого себя и стремится к самому себе. Как и чистый ум, есть прежде всего сознание самого себя, самосознание. Чувство, как ум, направлено на само себя, имеет объектом само себя. Но как стремление, оно не просто адекватно имеет само себя своим объектом, но еще постоянно влечется к себе. Это влечение есть подвижное обладание, а не внешнее себя. Любить что-нибудь значит отождествлять себя с этим предметом и вращаться вокруг него в подвижном покое интеллигенции, какой-то, как будто это был ты сам. Чувство таким образом есть развернутое сердце. Ну вот он хочет сказать, что чувство – это такое интимно-внутреннее переживание чего-то, что ты породил сам, и что вернулось к тебе уже присвоено, будучи тобою, с твоей ответственностью, с твоей любовью, проникнутое твоими чувствами. Вот как бы такие вот идеи он предлагает. Но на самом деле, ведь дать определение чувству весьма непросто. Дело в том, что если мы откроем какие-либо учебники по психологии, то, в общем-то, чувства там вот изводятся ведь из животного мира, если их последовательно, что они есть деятельность нашей физиологии первоначально, потом это все усложняется, и потом это представляется автором этих учебников, предстает в каких-то сложных формах. На самом деле чувства, высшие чувства, как порождение низших, мы представить не можем. Они разительно отличаются. Высшие с точки зрения духовной мы имеем в виду, конечно же. Потому что в них уже какая-то жизнь, которая даже самому человеку недоступна и неприступна. Он, например, жертвует собою в каких-то добрых намерениях, в каких-то благородных целях, и он поражает и других, и даже подчас самого себя поражает. Почему он так делает? Он не понимает. Но чувство внутреннее в нем совершенно закономерно и зрело. Оно как бы не с чужого плеча, оно выросло в нем самом. Поэтому чувства наши, они нас удивляют, они представляют собой какую-то еще одну жизнь, которую дал Господь человеку.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, можем ли мы сами внутри себя возгревать те или иные чувства?
Можем, но здесь переход от одним этапом нашей душевной жизни к другому этапу нашей душевной жизни, он является символическим. Поэтому он не является какой-то технологией. Он очень внутренне утончен. Он нам таинственен. И поэтому вспомним, что, например, в святоотеческой традиции воплощение Сына Божия является Бога Отца. Да? Бог Отец, например, сопоставляется зачастую с умом, который в человеке живет. Да? А Бог Сын как внутреннее слово, которое человек изрекает, то есть его разумение, его определенный образ мысли и так далее. К примеру, да, если мы... А чувства тогда соотносятся с Духом Святым. И вот мы можем сказать, что Сын Божий, конечно, волю Отчу раскрыл, но для того, чтобы мы выражали вот их единство, здесь сокрывается определенная тайна. Так эта тайна содержится между деятельностью нашего, скажем, разума и нашего сердца. То есть мы можем стараться, скажем, избавляться от каких-то образов, от каких-то видов деятельности, от каких-то впечатлений, от какого-то окружения, которое рождает в нас определенные чувства. Но то, что эти чувства уйдут, то, что они уйдут сразу же, мы этого сказать не можем. То есть должна произойти какая-то, ну, какой-то еще период, какая-то внутренняя работа, может быть, души. Должно это все внутри нас отозваться, вот как-то много раз, прежде чем изменится характер наших чувств. Вот я бы так сказала.
Ну, так вопрос просто о том, что получается, мы же сами можем увеличить, например, обиду в своем сердце, страх, да, то есть гнев какой-то, вот какие-то такие чувства. Ну, и та же самая радость, мы же тоже можем ее как-то вот...
Но это опять мы можем влиять только на поверхностные чувства, на периферийные, так сказать, которые нам кажутся сильными, но на самом деле они не задевают внутренность нашей жизни, нашу глубину сердца. Они вот сейчас, да, мы можем себе надумать, как бы возбудить себя каким-то чувством, которое, кажется, есть, но они вскоре пройдут. То есть это, можно сказать, даже наши чувства, это не дело рук человеческих. Вот можно даже такую вот мысль высказать.
Вот если взглянуть на мир взрослых, то есть такое мнение, что очень многие взрослые или не умеют различать эмоциональное состояние, в которых они пребывают, и равно как и другие люди, да, которых окружают, или, скажем так, вот за свою жизнь научились их скрывать просто и на поверхность не показывать, какие чувства внутри человека сейчас находятся. Совершенно другая ситуация, если мы посмотрим на детей. Да? То есть они более искренние, более простые, более естественные. И поэтому как раз в мире детской культуры, природы, мы можем встретить очень много, мне кажется, всю палитру вот разных эмоциональных состояний. Может быть, в силу того, что дети еще со стороны взрослых не получили какие-то указания, что там, например, так нельзя, или там еще что-то, то есть они естественны. И поэтому хотелось бы, вот раз мы говорим с вами об эмоциях, о чувствах, вот немножко обратиться к детской природе и...
Проиллюстрировать хотите, да?
Да, да, да. И на примере каких-то событий, которые в жизни детей происходят, посмотреть, какова роль того или иного чувства или эмоции, да, вообще зачем она нам нужна, потому что ведь разговаривая, общаясь со взрослыми, бывает очень категоричное такое суждение. Это плохо, а это хорошо, но ведь Господь же не зря нам каждому дал те или иные чувства. То есть они нужны, все, вот весь спектр нужен, но нужен для чего-то. Просто наша задача как бы найти как правильно с этим распорядиться и как правильно это направить. И поэтому, может, мы сейчас с вами перейдем к такой, если можно выразиться, практической части. И
да, давайте.
Посмотрим в мире детской культуры. И здесь хотелось бы, наверное, обратиться к творчеству детского писателя, который, мне кажется, знаком очень многим нашим радиослушателям, Виктор Драгунский, Денискин рассказы, потому что очень просто и очень такие живые, естественные ситуации, которые в жизни многих детей происходят на самом деле, и они происходят и во взрослой жизни, потому что если мы более внимательно будем к себе относиться...
Да, они зародыш и всех наших взрослых разнообразных чувств.
И поэтому давайте мы вот обратимся и начнем с какого-нибудь рассказа. Вы тоже хорошо знакомы с творчеством.
Да, безусловно. Вот я бы хотел, наверное, в качестве такого эпиграфа для нашего размышления положить рассказ «Красный шарик в синем небе». Это такой трепетный рассказ, где повествуется о том, как Дениска с Аленкой отправились на ярмарку, их посетили многие разные радостные впечатления, какие-то новости, какие-то чудесные даже удивительные моменты, да, что там фокусы показывали, ну и так далее. И вот они на свои скромные сбережения купили шарик, который стремился ввысь и был как живой, можно сказать, да?
Ну, это вот именно восприятие Дениски, он
да.
как-то так это
ну,
прочувствовал.
В общем-то, это мы все чувствовали когда-то. И Дениска его отпустил. И Аленка, она испытала такое чувство, такую эмоцию, что она, конечно, о своей утрате пожалела сразу же, что зря он это сделал, зачем она ему отдала, может быть, подумала так. Но вот это вот наслаждение, которое они получили, когда этот шарик летел все выше и выше, и вот красиво сиял вот в этой уже сумерках, уже в таком вечернем небе, и как он исчез, сначала превратившись в крошечный шарик, потом в точку, оно родило у них вот это впечатление, вот какое-то новое восприятие, что-то вот такое вот новое вошло в их душу, соединилось со всем, что они знали, помнили, любили. И Аленка признается, что она бы тоже выпустила этот шарик.
Она даже там сказала,
да.
что если бы у меня была возможность еще один шарик купить, я бы его купила и снова бы тебе отдала, чтобы ты как бы...
Здесь вот, вот в этом чувстве, которое первоначально возникло, происходит такое развитие, такая как бы жизнь души. И вот это очень примечательно. В общем-то, это нормально совершенно, что чувство, оно не одно такое, а оно как-то соединяется с другими, оно растет, оно созревает, оно рождает что-то следующее. Так и должно быть с нашей душой. Вот детская душа живая, и за время наблюдения за шариком они совершенно наоборот, ну вот Аленка, да, поменяла свое отношение к этой ситуации. Это удивительно, да? Поэтому вот я бы вот на это обратил внимание вот в этом рассказе. Ну, а если брать какие-то частные функции чувств, то, например, мы с вами зачастую встречаем такую точку зрения, что чувства нас обманывают. Почему? Потому что они действительно служат в своем роде каким-то побудительным началом к совершению тех или иных действий. Если у нас есть чувства, то мы, что называется, горы своротим. Поэтому мы, например, можем вспомнить рассказ Драгунского «Сверху вниз наискосок», когда дети нашли такой инструмент для окрашивания стен и начали качать насос, и у них красочка полилась и ровно стала покрывать то, на что они направляли распылитель. И когда они начали красить, то они увлеклись этим, безусловно, то есть это вызвало в них все больше и больше воодушевления.
В азарт, мне кажется.
Да, восторг какой-то, да, и они вошли в азарт, в раж, и начали окрашивать и Аленку, и все ее тело, и волосы, и начали дверь красить, главное было красить что-нибудь. И вот эта вот увлеченность чем-либо, ну, в конце концов, это закончилось, мы помним с вами, что они запачкали костюм управдома. То есть, они даже не могли остановить движение своих рук сверху вниз наискосок и по костюму управдома они тоже прошлись. Но суть-то в том, что мы тоже чувствуем, что иногда нам приходит какое-то чувство, оно очень острое, мы начинаем что-то делать, воодушевляемся. И иногда, наверное, требуется как-то сесть, подумать, посмотреть на это извне. Хотя это немножко наш порыв умолит, но с другой стороны, это, наверное, иногда необходимо, чтобы согласоваться с нашей умственной сферой. Поэтому эта энергийная составляющая наших чувств, она подчеркивается всеми без исключения, и в святоотеческой традиции, и в психологической традиции все признают, что чувства питают нашу деятельность. Без них все словно без источника питания какого-то. Рассказ «Рыцари», другой рассказ Виктора Драгунского, он, в общем-то, показывает, какие последствия могут быть, если не советоваться с умственной сферой, не пытаться как-то критически посмотреть на свою деятельность извне. Вспомним, что ребята должны были поздравить своих мам, и Дениска, не зная, что и как сделать, он последовал примеру своего друга Мишки, и он слил все напитки, которые нашел дома, это и пиво, и вино, все вместе слил в одну 3-литровую банку. Сам же сдал посуду и купил маме конфеты, да? Но это вызвало, конечно же, недовольство его отца. Но, с другой стороны, порыв в нем был благородный, первоначальный. То есть это, кстати, искупает его вину некоторую. Но, с другой стороны, если бы он как-то подумал, если бы он не был в таком возбуждении при своем намерении, он бы, наверное, может быть, так не сделал.
В этом рассказе, вы знаете, мне что понравилось? Отношение матери, родителей. Отец, конечно, он там возмущался, да? Но мать сказала, ты понимаешь, он же из самых добрых побуждений это сделал. То есть, потому что иногда бывает такое, что ребенок может что-то совершить, пытаясь сделать подарок или там еще что-то, не подумавшие. И родители с бурной критикой набрасываются, ребенок потом вообще ничего уже делать не хочет.
Теряется.
Да. Зачем мне что-то делать, когда я тут что-то сделал, и меня отругали. А здесь получилось, он получил очень хороший такой урок, что с одной стороны, да, так не надо было делать, но с другой стороны, поскольку побуждения были такими благородными, поэтому немножко уменьшило, его вину.
Да, тут, видите, даже мы можем такой воспитательный итог вывести из этого рассказа, что необходимо постоянно опредмечивать то, что в душе ребенка лежит, особенно если это хорошее. И его воплощение им, его намерений добрых, которые, правда, неумело выразились, это способствует его дальнейшему росту. То есть он, сделав это, он дальше будет более здраво действовать. С другой стороны, если мы прекратим его пробы, то мы прекратим его и рост.
Это, мне кажется, и во взрослой жизни очень важно, потому что, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, очень многие взрослые, они боятся что-то начинать, новое для себя.
Это уже применительно к себе, да?
Да, применительно к себе. Угу. Просто именно из страха такого, что может не получится, или а что про меня скажут, или еще какие-то такие моменты. Угу. Это же тоже может здесь проявляться, это же тоже жизнь души и проявление наших чувств каких-то таких. А давайте мы с вами рассмотрим рассказ. Его, наверное, все наши слушатели знают, где-то видано, где-то слыхано, про папу Васи, который силен в математике.
Да. Это вообще-то рассказ довольно непростой для анализа, нашей чувственной сферы. Дело в том, что ребята отозвались на предложение вожатой выступить на этом празднике детском. Однако они внутренне как-то смущались, чувствовали себя не готовыми. И в самый день они вообще с неохотой подошли к этому пению, хотя они уже знали прекрасно эти слова. Но удивительно, что Мишка пел один и тот же куплет, и когда ему Дениска делал замечание, что ты не то поешь, он говорил, отойди, я сам знаю. И пел опять этот же куплет. Что им руководило? Почему он так делал? Кто-то скажет, что, может, его парализовал какой-то страх выступления на публике. Но когда вожатая буквально уволокла Мишку со сцены и остался Дениска, как ее единственная надежда, то он, собственно, спел этот же самый куплет. Это тоже интересно. Ну, я бы вот здесь предположил, может быть, со мной кто-то не согласится, что в них выговорилось какое-то вот их внутреннее нежелание, что ли, и оно вот так парадоксально выговорилось, что они пели несуразно, не то, что требуется. То есть, рано или поздно вот эти вот глубинные наши отношения к чему-то, какое-то вот намерение, устремление, оно все равно выразится в каких-то эмоциональных чувствах, да, в каких-то таких импульсах, так сказать, поведенческих. И вот в данном случае это выразилось прямо на сцене, ну, с моей точки зрения. Может быть, это не так, но мне кажется, что вот я бы вот такую высказал позицию.
Ну, как одна из версий.
Да, такие, это да? Такая есть... версия, да.
Оно же, мне кажется, вполне может быть и даже во в нашей взрослой жизни. Потому что бывает такое, что, например, человек что-то собирается делать, но внутренне он...
Ну, бывает, даже он заболевает просто-напросто, да, натуральным, да, образом. Да. У него и температура повышается, и какие-то симптоматика какая-то. Причина лежит вот в его каком-то внутреннем эмоциональном состоянии.
То есть, получается, очень важно смотреть внутрь себя и понимать прекрасно, да, то есть вот что я сейчас чувствую по отношению вот, ну, к тому...
Обязательно, что... обязательно нужно это делать, это даже наша обязанность. Рассмотрение сердца нашего, его жизни и исправление, если что-то с ним не так.
Хорошо, давайте мы следующий рассказ какой-нибудь с вами выберем. У него очень много, в принципе, рассказов, которые можно разбирать.
Да, буквально каждый рассказ, каждый, да. Потому что ведь у него в основе каждого его произведения лежит драма, что человек что-то глубоко переживает, и это служит отправной точкой его роста. Поэтому все рассказы у него про рост, все рассказы содержат драму и, соответственно, эмоции.
Угу. А какой мы следующий рассказ с вами посмотрим, обсудим?
Вспомним с вами рассказ «Стучат колеса тра-та-та», где ребенок вот как раз испытал вот это вот заражение от другого человека его состоянием. Там ведь вот этот мужчина, который из леса выбежал и сел на поезд, и проехал с ним, ну, буквально там, может быть, какую-нибудь станцию, сидя на подножке поезда, угостил его малиной. И вот из разговора вот этого человека Дениска понял, что у него как-то на душе нескладно, как-то ему тяжело. И вот этот его спутник разлучился со своим сыном. Ну, выдалась такая жизненная ситуация, что его супруга уехала с сыном в город, ей надо было учиться, и вот он без них, конечно же, скучает, тоскует. И вот это вот его состояние, смутное несколько, оно передалось и Дениске. То есть у него тоже какая-то грусть некоторая нашла. Ну, может быть, даже это вот первый опыт какого-то зла в мире, да? Может быть, это было и в других рассказах, но это вот один из таких фундаментальных, что в мире есть неустроенность какая-то, да, зло какое-то, которое вот случается, и люди от этого страдают. И этим самым мы еще к одной функции подходим нашей эмоциональной сферы, что она является информирующей, да, нас о том, как нужно относиться, как мы относимся к чему-либо. Иначе бы мы просто не заметили, что все не так, как следует. А когда нам подсказывает какое-то чувство, оно, собственно, нас обращает внимание. Это в своем роде еще одна рефлексия на свое состояние, что посмотри, надо остановиться, надо что-то сделать. Ну и мы подходим к еще одному произведению. Я бы его сделал уже завершающим наше повествование. Это «Девочка на шаре». Да? Мы вспоминаем, как Дениска попал в цирк, как он видел разные номера, как он хлопал. И вот, среди прочих выступлений, он видит девочку на шаре, которая звенит бубенчиками или колокольчиками, которые у нее прикреплены на запястьях, которая вскакивает легко на зеркальный шар, движется, по сцене туда и обратно, не падает нисколько, это все происходит очень грациозно, она движется и прекрасно собою, и он, наверное, даже в нее несколько влюбляется. И вот эти его чувства, они так остро западают в его душу, они все переплавляют в его душе, что ему уже ничего другое не надо. Он уже не хочет видеть ни этих клонов, ни какие-то другие прекрасные номера, которые тоже раньше бы его порадовали, а теперь они его нисколько не радуют. Потому что ему хочется увидеть еще раз представление с этой девочкой. И вот эта вот полнота, которую он испытал тогда в цирке, вот в течение этого номера, и после, она говорит о том, что чувства, они действительно приводят к нашей полноте бытия. Они как бы дают насладиться всему человеку тем, чем он живет, что он любит, к чему он стремится. Я бы так сказал. Поэтому, конечно, жить без чувств совершенно не дело. Нужно, чтобы чувства были в нашей душе, чтобы они согласовывались с нашими другими силами души, чтобы мы жили вот таким единым душевным порывом. Этого бы я хотел пожелать нашим радиослушателям.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.